Глава 6. 24.03.1971 года. Бухгалтерия механического завода. Вернулся в бухгалтерию. Дверь в кабинет главбуха была открыта настежь. Я влетел, поздоровавшись кивком с Ириной Викторовной, и плюхнулся на второй стул напротив нее. «Прошу прощения. Звоночек сделаю?» — запыхавшись, спросил я. Она только головой кивнула. Быстренько набрал номер адъютанта Балдина. «Добрый день, Олег Игоревич», — узнал я в трубке голос майора. «Это Ивлев». Сегодня майор Круглов разговаривал со мной совсем другим тоном, спокойно, без напряга. Вчера он не знал, кто я и что, а сегодня, чувствуется, был уже в курсе, обращался ко мне на «ты» и больше по-дружески, чем официально. Меня будут ждать на взлетке в Климово до 5 утра в воскресенье. Круглов надиктовал мне, как найти эту самую взлетку. Без машины не добраться. Ахмат только из Брянска вернется. Не гнать же его тут же, в Климово. Придется к Герману обращаться. Но это потом. Пока что надо грамотно отработать с чехами. Работы было сегодня немного, так что до банкета пришлось поскучать. Наконец, без 25 отправился за Галей. Лучше придем в приемную директора пораньше. Она с нетерпением ждала меня, так что в приемной оказались уже через 5 минут. Никого, кроме нас, не было. Секретарь сказала, что получила указание всех заворачивать. Потянулись минуты томительного ожидания. Через плотно прикрытую дверь был слышен только бубнеж. Наконец дверь отворилась, и делегация вышла из кабинета директора в приемную. Чехи выглядели несколько утомленными. Скорее всего, еще не пришли в себя после дороги. А тут сразу дела. Шанцев кивнул нам с Галей, мол, принимай делегацию на себя, а сам пристроился к ней же. Ну что же, я вышел вперед и громко сказал: «А теперь, товарищи, приглашаем вас в наш музей». Чехи, когда переводчик сделал свое дело, постарались выразить охватившую их при этом известие радость, но вышло не очень. Ну да, я их понимаю. Про банкет я попросил директора им не говорить, чтобы вышел сюрприз, поэтому они искренне были уверены, что им предстоит осматривать стенды фабричного завода перед возвращением в гостиницу. А это, ясное дело, не Лувр и не Эрмитаж. Обратил внимание и на то, что Йозеф и Илишка отреагировали раньше, чем переводчик сделал свою работу. Ага, теперь я знаю, кто в делегации хорошо владеет русским. В принципе, неудивительно. В силу их возраста они должны были русский в школе изучать и в университете, в отличие от намного более возрастного Иржи, возглавлявшего их делегацию. Для меня было важно знать такие нюансы. Мне же надо знать, к кому из делегации можно обратиться по поводу покупки привезенных ими с собой вещей. Делать это через переводчика из КГБ совсем не вариант, как для них, так и для меня. Прошли в музей. Маргарита Викторовна, с живостью, которой я от нее не ожидал, тут же ринулась вперед, принимая на себя работу с делегацией. Но на нее я смотрел краем глаза. Мне было интереснее, как отреагируют члены делегации на празднично накрытые столы, которые стояли у окна, уже с салатами и водочкой на белых хрустящих скатертях. Настроение чехов тут же заметно поднялось. Скажем так, градусов на 40 так. Все ясно. Выпить и закусить не дураки, проблем с этим не будет. Постная рожа министерского чиновника тоже оживилась. Впрочем, я и не сомневался. Даже у офицера КГБ его невозмутимость дала на миг трещину. Я понял, что пить он тоже будет. Ну и отлично. Раз будут пить, то и шансы, что потом прилетит какая-то жалоба или претензия, намного меньше. Ведь в процессе разбора полетов может всплыть и факт, что жалобщик тоже был пьян. В принципе, я и надеялся, что и КГБшник, и чиновник из Москвы будут намного более расслаблены, чем им положено. Город наш, дыра дырой. Тут им нечего напрягаться и нечего опасаться. А сопровождают они делегации из соцстраны, не каких-нибудь капиталистов. 15 минут обзора стендов за стеклом. Самыми интересными, как я и ожидал, оказались экспозиции прослуживших на войне работников завода, и я приглашаю всех за столы. За время экскурсии к нам присоединились все остальные члены нашего застолья, включая главбуха и профсоюзного лидера. Устроились за сдвинутыми столами, с удивлением посматривали только на 4 вакантных места, где все было накрыто, но никто не появился. Я их специально попросил накрыть для артистов, чтобы могли угоститься, когда устанут. Идею все в администрации завода поддержали и даже немного усовестились, что она не им в голову пришла. Заранее условились с Шанцевым, что я возьму на себя обязанности и тамады. Поэтому я тут же встал и провозгласил первый тост. Товарищи, первый тост по традиции предоставляется директору завода, товарищу Шанцеву. Шанцев выступал долго. Я и не знал, что он не умеет говорить тосты. Натужно, явно жалея, что нет бумажки, с которой можно зачитать, он рассказывал о том, как строился завод, потом о том, как он работает. Глаза сидящих за столом потускнели, и я побоялся, что водка нагреется. Наконец он все же завершил выступление тостом, которым и следовало ограничиться. «За дружбу между народами!» Гости махнули по стопочке. Все, как и предположил, включая и переводчика, который переводил за директором его нудное выступление. Может, он колебался пить или нет до этого, но в процессе перевода точно дозрел. Водочку бахнули и все, кто был с нашей стороны, даже Галия. Я же пил сегодня пиво, чем вызвал явный интерес со стороны чехов. Ну да, пивная страна, даже и не понять, что им было интереснее, почему я пью пиво, а не водку, и какой именно сорт пива я пью. Этот же вопрос мне задала и Галия, потихонечку, но с явным любопытством. «Так я же школьник. Водку на таком серьезном мероприятии точно не стоит пить», — ответил я ей. «Школьник, как же», — пробурчала Галя. «Со следующим тостом я тянуть не стал. Надо дать людям расслабиться. Дальше все уже проще пойдет». Второй тост дал начальнику инструментального цеха. Вот он не подвел. Выдал короткий и емкий тост за победу социализма во всем мире, после которого все с заметным энтузиазмом снова выпили. Во время второго тоста Галя наклонилась ко мне и прошептала, чтобы я ей тоже налил пиво. Я изумленно взглянул на нее. «Даже не думай, нельзя», — прошептал ей в ответ. Увидев озадаченный и немного обиженный взгляд девушки, понял, что что-то пошло не так. «Почему нельзя?» — возмущенно спросила Галя. «Я водку весь вечер пить не смогу. Слишком крепкая, а пиво нормально». «Вот в чем дело». Я усмехнулся, представив, что было бы, начни она сейчас после водки пиво пить. «Галя», — сказал я ей тихо, — «когда пьешь алкоголь, градус понижать нельзя. Это очень важное правило. Повышать можно, а понижать ни в коем случае. Так что тебе с самого начала надо было пиво пить. Теперь только напитки не ниже 40 градусов можно». Девушка ошарашенно смотрела на меня. Потом неуверенно кивнула и снова взяла рюмку водки. И снова выпила всю ее до дна. Ой, весело будет. «Галя, моя фраза про градус касается только алкоголя», — сжалился над девушкой я. «А то еще и правда накидается сейчас без привычки. Можно пить сок или воду, чай. И, к слову, всю рюмку целиком пить каждый тост тоже не обязательно». «Мог бы сразу сказать, до того, как я вторую рюмку выпила», — зашипела на меня Галия. «И я не собиралась больше одной пить». «Ничего себе, спасибо». Галя немного посидела, подумала, потом слегка покраснела. «Видимо, осознала вторую часть моего высказывания», — понял я. «У нас, когда праздники, мужчины до дна всегда пьют. Каждый тост», — пробурчала она смущенно. «Так кто мужчина?» — ответил я ей. «Ты с ними на равных пить не сможешь, я надеюсь». При этих словах девушка яростно ткнула меня в бок, но потом рассмеялась. «Хорошо, когда у подруги чувство юмора есть», — подумал я и выступил с тостом за прекрасных дам. Его с удовольствием поддержали. Галия в этот раз пила воду. После третьей рюмки все немножко под воздействием алкоголя расслабились, и именно в этот момент в музей наконец зашел долгожданный ансамбль. Дедок с длинной седой бородой с аккордеоном и трое девушек в русских народных платьях. Не знаю, что их задержало. Главное, что все же появились. Немедля ни минуты дедок сел за стул, заботливо подготовленный для ансамбля у музейных стендов, и врезал калинку. А девушки тут же начали танцевать. На появление ансамбля гости отреагировали очень благосклонно. Для чехов экзотика, для москвичей приятное разнообразие после разговоров в тишине. Еще три тоста, и гости совсем развеселились. Правда, переводчик после пятой пить перестал. Расслабиться не прочь, но меру знает. Заметив, что танцующие девушки притомились, я подошел к ансамблю, когда стихла очередная песня, и пригласил коллектив за общий стол. Все четверо очень обрадовались. Так-то, конечно, они, как люди не глупые, видели, что четыре места пустуют, и надеялись, что они для них. Но одно дело надежда, другое, когда их действительно позвали. Девчонки из ансамбля были очень хороши, несмотря на то, что долго танцевали и вспотели. Преимущество молодости. Оба чеха, что Иржи, что Йозеф, тут же встрепенулись и принялись оказывать девушкам знаки внимания, подкладывать закуски и предлагать налить водочки. И то, что Иржи не знал или плохо знал русский язык, ему совсем в этом не мешало. Ну и не случайно, конечно, девчонки оказались прямо напротив чешских гостей. В искусстве рассадки я знаю толк. Я тут же провозгласил тост за Яна Гуса и гуситские войны, как пример народной борьбы за свободу от засилья иностранной культуры и чешский язык. Чехи посмотрели на меня после этого с большим интересом. Ну а я что? И до этого знал про гуситов, а накануне еще и подновил знания в школьной библиотеке. Малая советская энциклопедия — это не только вес каждого тома в пару килограммов, но и изумительно много информации по ряду вопросов. После этого уже и Иржи встал, чтобы сказать тост. Про дружбу народов Чехословакии и СССР, про общее стремление к торжеству коммунизма и тому подобное. Сразу после тоста я познакомился с дедом из ансамбля, звали его Кирилл Семеновичем. А затем Илишка, сидевшая напротив меня и Гали, начала нас расспрашивать. Я не ошибся. Она неплохо владела русским. Как я и ожидал, прежде всего ее заинтересовало, почему я пью пиво, а не водку. «Так я школьник. Только в этом году заканчиваю школу», — ответил я. «Мне еще не стоит пить крепкие спиртные напитки». Затем, естественно, зашла речь о том, откуда я знаю про Яна Гуса. В советской школе очень большое внимание уделяется истории мира, и гуситские войны — очень интересный предмет для изучения. Дальше мы как-то перешли на Австро-Венгрию. Слушая, как мы бойко говорим на русском, переводчик понял, что не очень и нужен, если что, и снова налил себе водку. Но, как оказалось, наш разговор слушал не только он. Оживился и дедок из ансамбля. «О, Австро-Венгрия! Я в Первой мировой воевал в Галиции. Мы битву ту выиграли, но я об этом узнал уже после войны, когда освободился из лагеря для военнопленных. Не повезло, попал в плен в самом начале наступления. Послали в разведку, рядом снаряд взорвался и оглушило». Вот так. В 21 веке было немыслимо наткнуться на солдата Первой мировой, а тут он еще жив. И на гармонии азартно наяривает. Я попытался прикинуть, сколько дедку лет. Вышло близко к 80. В какой он прекрасной форме для такого возраста.
«Я, кстати, и чешский язык немного подучил, пока в лагере сидел», — похвастался дедок, уже зная, что гости из Праги. «Наш лагерь в сотни километров под Прагой был расположен».
«И что именно выучил товарищ из чешского языка?» — вежливо спросила Илишка.
— «Ну, мы больше слушали, как солдаты между собой переговариваются», — внезапно засмущался дедок, и я открыл был рот, чтобы его остановить, но не успел. Дедок шустро продолжил.
— «Иди, да продела, лустопрот полибми предл, цо то блеешь?»
Все трое чехов тут же вначале застыли, а потом очень живо отреагировали. Иржи закашлялся в ладонь, Йозеф и Илишка начали смеяться до упаду. Переводчик впервые после того взгляда на водку вновь проявил живые эмоции. Сначала его лицо стало недоуменным, потом он ухмыльнулся. Мне и перевода не надо было, чтобы понять,
что дедок только что озвучил набор ругательств. «Цо-то блеешь» вот вообще не нуждалось в переводе. Чем-то подобным гопники и в России 21 века активно пользовались. Учитывая присутствие чиновника из министерства и КГБшника, мы могли поиметь с этого происшествия проблем, и первый в этом случае по шапке получу я. Все же помнят, что именно я настаивал на том, чтобы посадить ансамбль за общий стол, так что пришлось вскочить и громко объявить новый тост. Товарищи, предлагаю поднять этот тост за доблестного участника Первой мировой войны. Если бы не эта война, то революционная ситуация, позволившая партии большевиков прийти к власти в Российской империи, могла сложиться значительно позже. Также отмечу значимость этого события и для наших гостей. В результате проигрыша в войне Австро-Венгерская империя рухнула, и на ее обломках появилась Чехословакия. Наши соседи пришли к социализму позже, чем мы, после Второй мировой войны, но я не удивлюсь, если наш герой поучаствовал и в ней. Что скажете, Кирилл Семенович?
— Было дело, сынок, — встал из-за стола дед, поглаживая длинную бороду. — Партизанил. Да не просто так, а с самим Ковпаком в рейды ходил.
Если наши гости из Чехословакии не знают, то Ковпак тоже был солдатом в Первой мировой войне, но особенно прославился во время Второй мировой, в которой он был легендарным командиром советских партизан. Тут же подхватил я. За свои подвиги он стал дважды героем Советского Союза. Чтобы сказать пару слов про Ковпака, мне уже малая советская энциклопедия не требовалась. В годы своей советской молодости читал и дважды перечитывал «Люди с чистой совестью. Верши горы». Очень неплохо было написано по тем временам, и некоторые сцены оттуда навсегда врезались в память. Тост очень хорошо зашел. За столом, где все уже расслабились под водочку, тут же загалдели, начав обсуждать Вторую мировую войну. Тема в эти времена очень животрепещущая и актуальная. Внимательно посмотрев на КГБшника и министерского чиновника, облегченно выдохнул. Никаких признаков того, что они что-то злоумышляют по поводу нецензурного выступления аккордеониста, на их лицах не заметил. Роман Викторович вообще порадовал тем, что совсем уже был расслаблен. Если дальше так пойдет в ходе визита, то вернуться в Москву он должен с хорошими впечатлениями и о нашем заводе, и о проявленном гостеприимстве. Девушки и дедок, выпив и закусив, вернулись к своей работе, чем сделали атмосферу еще более уютной. Только что чехи несколько грустно посмотрели на опустевшие места, но тут же ввязались в общую дискуссию, не забывая, правда, время от времени жадно поглядывать на танцующих красавиц. Сидели в музее еще 3 часа, до начала 10 вечера, и закончили сугубо потому, что часть участников банкета утратила способность общаться из-за обильной выпивки. Одной из первых жертв стал начальник инструментального цеха. Он почему-то решил, что сможет перепить чешку. Илишка охотно включилась в соревнование с чертенятами в глазах, и через полчаса бедолага рухнул лицом в салат. Мог бы и глянуть на ее комплекцию. Женщины с такой фигурой, по моему опыту, выпить могут очень много. Похоже также, что он забыл, что она тоже славянка и держать алкогольный удар умеет. А вот Иржи и Йозеф проявили меньшую выдержку. Когда они совсем поплыли, Шансов встал.
«Были очень рады нашим гостям. Ждем вас завтра снова на нашем заводе».
А сам, подойдя ко мне, попросил.
«Помоги переводчику, Паш, доставить чехов в гостиницу. А вдруг где упадут по пьяни да покалечатся? Да за нашим гостем из Москвы тоже присмотри, если получится».
Меня это более чем устраивало. Я и сам хотел предложить директору то же самое. Надо же было искать возможность переговорить с чехами по поводу закупки у них товаров. И гостиница для этого прекрасно подходила. А тут мне прямо велели заняться их сопровождением. Сегодня от мужиков, конечно, толку уже не добьешься, лыка не вяжет совсем, но разведать, куда их заселили, будет очень полезно. А может, удастся переговорить с чешкой, если ее в машине не разморит. «Александр Викторович, не волнуйтесь, все сделаю как надо», — заверил я директора и направился к переводчику.
Помощь тому была действительно нужна. Чехи совсем расклеились. Иржи сидел за столом с совершенно стеклянным взглядом и почти не реагировал на попытки переводчика его уговорить встать, а Йозеф прицепился к одной из девчонок из хора, напевая, приобняв и что-то втолковывая ей по-чешски, при этом было видно, что он с минуты на минуту свалится. Лучше всех держалась Илишка. Железная женщина. Но взгляд ее был несколько расфокусирован, что говорило о том, что победа над начальником цеха без последствий не обошлась. По моим наблюдениям, ситуация была близка к критической. Еще немного, и гости лягут спать прямо в музее. Я жестом подозвал Галю, дал ей задание вытащить из-за стола чешку, а сам рванул к Йозефу. Уверенно подхватил его под руку, подмигнул девушке, на которую тот опирался. Та сразу догадалась, что к чему, и тоже встала, поддерживая зарубежного гостя с другой стороны. «Поджме», — сказал я чеху, смутно припомнив, что как-то так по-чешски будет «пойдем». Тот кивнул и двинулся с нами в сторону выхода, нестройно затянув нечто отдаленно напоминающее Катюшу. «Как хорошо, что они чехи, а не венгры, например», — порадовался я. «Язык похож на русский. Примерно можно угадать, как некоторые слова звучат. С венгром без переводчика шансов объясниться не было бы, сколько ни выпей. Языки финно-угорской группы для меня — темный лес». Кое-как совместными усилиями нам удалось погрузить гостей в машины и отвезти в гостиницу. В дороге мужиков совсем разморило, так что в номера мы их фактически затаскивали по одному вместе с переводчиком. Он мне помог занести в номер и представителя министерства. Илишка отправилась в свой номер сама, он был этажом выше. Переводчик было рванул за ней, но тут из своего номера вышел, почесывая голое пузо, Иржи в одних семейных трусах с совершенно невменяемым видом, и КГБшник рванул к нему уговаривать вернуться в номер. «До завтра!» — крикнул я ему и отправился к лестнице. Вот только свернув на нее и скрывшись от взгляда офицера спецслужбы, пошел не вниз, а вверх. Мало ли получится догнать Илишку и переговорить с ней тет-а-тет.